Народный адвокат.
Здравствуйте, друзья! Как обычно, по субботам в это время в нашей студии почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Начнем по традиции...
Новости из парламента, из Верховного суда, потом город, округ и так далее. У нас на календаре январь. Только-только с каникул возвращаются депутаты. Они пока что подводят итоги. Значит, самый острый законопроект, который, к сожалению, был принят в двух чтениях в минувшем году, это закон об организации дорожного движения. Почему его так критикуют? И в первую очередь просил передать критику Комитет по социальной политике под председательством Мирослава Евгеньевича Нилова. Если одним предложением, этот закон легитимизирует платный проезд где-то и, самое главное, платные парковки. Комитет по социальной политике считает, что согласно статье 19 Конституции все равны независимо от социального и материального положения. Не может быть такое, что у одного пачка денег, и он ездит где хочет, ставит где хочет, а второй нету денег, ветеран, инвалид, инженер, врач, корреспондент рядовой, и он не может это сделать. Поэтому этому законопроекту будет дан смертельный бой. Дальше. В минувшем году состоялось заседание рабочей группы комитета по законодательству. Руководитель, председатель комитета Павел Крашенинников. Что он сказал? Будем вносить изменения в статью 302 Гражданского кодекса в целях защиты добросовестных приобретателей жилья. То есть смысл. Теперь департамент жилья не может сказать, а вот бабушка не соображала, она продала квартиру кому-то, а бабушка умерла, а вы теперь давайте-ка выметайтесь отсюда, вот, гражданин, а собственником будет город, поскольку она, у нее наследников нет. Больше этого не будет. Павел Крашенинников сказал, мы защищаем добросовестного приобретателя. Такая экзотическая статья в третьем чтении готовится. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Вот. Это в кодексе уголовном появляется статья 285.4. И тут штраф от 1 до 3 миллионов рублей и лишение свободы сроком от 4 до 8 лет. Так что при оборонном заказе шутковать не надо. Дальше. Вводится единый госреестр записей актов гражданского состояния. То есть теперь все будет, и прекращение брака, перемена имени, сведения о внесении изменений, все будет...
Вот это очень интересно. То есть получается, что... На пути брачных аферистов ставят жирный шлагбаум.
Да, они посмотрят, о, друг, ты уже 5 раз был женат.
А это будет база в общем доступе?
Нет, база для ЗАГСа.
Почему не в общем доступе? Когда я покупаю машину в Москве, я могу зайти
на соответствующий
портал и посмотреть прошлое этой
машины.
Теперь
дальше. Законопроекты можем передать, но вот что важно.
Человек.
В первом чтении был принят законопроект о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. То есть вот эти вот хулиганы, которые звонят и говорят, под вас подложена бомба. Так вот, если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов власти, срок от 6 до 8 лет. А если, не дай бог, погиб человек, например, в давке, выбегая из универмага, то наказание от 8 до 10 лет. Дальше. У нас на столе лежит свеженьких 2 решения Верховного суда. Одно по Санкт-Петербургу, второе по Москве. Оба касаются ТСЖ, и, точнее, оба касаются шлагбаумов. Какое, значит, решение Верховного суда по Москве? На Мосфильмовской улице, на внутриквартальном проезде, жители домов установили шлагбаум. А совет депутатов района Раменки, говоря официальным языком, схему установки шлагбаумов согласовал. Но совет депутатов предыдущего созыва, потому что битве уже 2 года. Значит, их оппоненты пошли в суд. Никулинский суд им отказал, а вот городской суд президиум Мосгорсуда и коллегия по административным делам Верховного суда стала на их точку зрения. Вот если много страниц, которые у нас лежат в студии, передать одним предложением. Господа, смотри карту, смотри документы. Если это внутриквартальный проезд тире территории общего пользования, и так сказал департамент имущества, все сказки, кто чего убирает, куда выходят, не пойдут. Нельзя ставить шлагбаумы. Вторая история произошла в Санкт-Петербурге. Там ТСЖ, и земля принадлежит этому ТСЖ. Никто о земле не спорит. Они поставили шлагбаум. Человек снял квартиру у собственника, приходит и говорит: мне брелочек дайте, пожалуйста, как я буду въезжать? Они ему говорят: мы тебе брелочек не дадим. У нас только для собственников, количество мест ограничено, а главный документ – протокол общего собрания. Нижестоящие суды отказали, а Верховный суд сказал: мы, как вежливее сказать, игнорируем этот протокол. Есть документы гораздо более высокого уровня, Гражданский кодекс. Нельзя свободу передвижения ограничить. Любому, кто живет, кто в гости приехал, вы обязаны пустить или дать брелок. Поэтому, господа из ТСЖ, запомните, больше по протоколу не пускать не пройдет. Если мы в совокупности анализируем дело по Москве на Мосфильмовской улице и дело в Санкт-Петербурге, то смысл такой: самопально ставить шлагбаумы и самопально драть деньги, господа, у вас больше не получится.
Правильно ли я понимаю, что этот закон, вот, во всяком случае, вот это вот решение. По питерскому вопросу,
да,
можно применить отныне к любой площадке для горизонтальной под открытым небом парковки автомобилей, которые есть во дворе многих московских домов? Потому что жильцы делают им эту площадку, там управляющая компания или город, ну, в общем, какие-то городские структуры. Они ставят там шлагбаум и пускают туда только своих.
Да, то есть нельзя не пускать. Да, кто там живет, кто приехал, повторяю, кто арендатор, кто приехал в гости, кому мебель привезли, кому окна привезли, всех обязаны пускать без каких-либо условий. Нельзя говорить, что вот мы этих пускаем, не пускаем, или за то, что вы снимаете квартиру в том доме, вы должны платить за шлагбаум, за брелок в два раза больше, чем собственник. Никаких ограничений быть не может. Ну и, наконец, были подведены итоги работы. Я все-таки москвич и в Западном округе живу. Округов. Западный округ занял первое место по двум направлениям: строительство новых дорог и чистота и благоустройство. А первое место занял, как и в прошлом году, район Раменки. Вот новости кратко из парламента, округа и района.
Как же район занял первое место, если там со шлагбаумом такая проблема возникла?
Минуточку. Район занял первое место по благоустройству, по строительству дорог и так далее. Шлагбаум это накрутило не управа, это накрутило не ГБУ жилищник, который занимается уборкой территорий, это накрутили люди и депутаты района предыдущего созыва. А вот те из них, кто остались в новом созыве, с тех жители сейчас спросят по всей строгости наших законов.
Ну, хорошо. Все, вот смотрите, вы закончили со вступительной частью.
Да.
И у нас закончился первый фрагмент эфира. Мы прервемся на 2 минуты, после чего начнем отвечать на ваши вопросы. Друзья, я говорил о том, что мы проведем с Леонидом Дмитриевичем особую программу, в которой будем отвечать на вопросы, которые вы присылали в эфир, но они не попали в эфир, потому что времени эфирного всегда гораздо меньше, чем то, что требуется для того, чтобы ответить на все вопросы. Так вот, сегодня у нас будет вновь особый день. Мы сегодня продолжим отвечать на те вопросы, которые в прошлом году не попали в эфир радио «Комсомольская правда». Все, уходим, через 2 минуты продолжим.
Народный адвокат.
Можно бесконечно смотреть на 3 вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Продолжается наш эфир. Леонид Ольшанский, народный адвокат, почетный адвокат России. Отвечаем на ваши вопросы. Леонид Дмитриевич, я напоминаю, что сегодня мы отвечаем, мы обещали ответить на вопросы, на которые мы не ответили в прошлом году. Итак, вот эти вопросы, вот этот список у меня в руках. Так. Итак. Пишет слушатель: «Добрый вечер, продал машину по договору купли-продажи». То есть договор был, фиксируем. Так. «Покупатель уехал и пропал, а автомобиль не переоформил на себя, и мне поступает по-прежнему налог». Ну, что
значит,
делать?
Значит, если он говорит, что по договору купли-продажи, договор составляется в двух экземплярах.
Верно.
Это азбучная истина кодекса, что оба имеют равную силу. Значит, бери, иди в ГАИ, где ты сам обитаешь там, и отдавай им ксерокопию договора и пиши заявление. Я машину продал, прилагаю ксерокопию договора. Прошу ее снять с учета. Я больше... А тот пускай ставит на учет, как хочет. Все.
И это по умолчанию делается, как госуслуга.
Да, но по умолчанию. Но надо было не быть дураком, ее после купли-продажи свинтить номера и сказать: друг, езжай ее, ставь на учет там. С номерами не надо было отдавать ее.
Вон оно что, понятно. А, то есть сначала самому снять с учета, потом...
А как при советской власти было хорошо? Приходишь, отдаешь это, все стоят, толпятся. Пришел инспектор, свинтил номера, забрал. Где-то у них стояла машинка такая, они их резали, да? Тебе в штамп поставили паспорт технический, что снята с учета. Ты торжественно отдал техпаспорт человеку, да? Денежки аккуратненько забрал с него. И он поехал к себе или в район, или в область ставить. Нудно было, но твердо.
Хорошо, нудно, но твердо, я запомню. Я водитель, город Москва, автомобиль грузовой, грузоподъемность более тонны. Въезд в пределы третьего транспортного кольца с 6 утра до 10 вечера запрещен.
Ну?
А вопрос, выезжать за пределы третьего кольца и ездить в пределах третьего кольца, то есть внутри кольца, в дневное время я могу?
Ну, это козлячий вопрос. Суть такова.
Ну, почему козлячий?
Значит, инспектор...
живет в Москве.
Значит, мы с вами... Мы же сценаристы с вами оба.
Да.
Значит, инспектор останавливает машину в глубине третьего кольца и говорит: значит, дорогой друг, въезд запрещен.
А я здесь живу, товарищ инспектор, я здесь живу. Нет. Вот у меня паспорт, вот адрес.
А, минуточку. Но въезд запрещен даже тем, кто живет. Есть? Поэтому надо
сказать...
Я
ночью въехал, ночью.
Неправильная позиция.
Как правильно?
Значит, юридических знаний нету. Я не собираюсь ни в чем оправдываться. Вот вы докажите, что я въехал днем, а не ночью. Вы докажите, что я виноват. А я напишу коротко в протоколе: не согласен. И что вы весьма вымогаете взятку, и что без адвоката хотите. Вы докажите. Как только человек плетет легенду, он уже первую линию обороны сдал.
То есть, получается, здесь линия только одна. А если вы считаете, что я виноват, доказывайте
это
в суде.
Я говорю коротко. Я не виноват, я ничего не нарушал. А как же вы попали внутрь третьего кольца? Оп, стоп. Это нарушение статей 49, 51 и еще 152 статей Кодексов России. Поэтому я говорить ничего не буду. Доказывай, начальник.
А что в таких случаях начальник обычно делает?
А что, значит, первые говорят: а где вы работаете? Если ты им говоришь: в научно-исследовательском институте законодательства, в Министерстве юстиции, в мэрии, в префектуре этого округа, да? Вот мы с вами сейчас, «Комсомольская правда», находимся... На территории Северного округа.
Да.
Ах, вот как. Очень грамотный. Очень... А что закончили? Я закончил Сорбонну, МГУ и Президентскую академию. Образованный, значит, образованный. Ну, некрасиво вы себя ведете. Ну, все, поезжайте, я вам делаю устное замечание. А... Очень грамотный, жалуйся куда хочешь. Я вижу нарушение, все, все, все. Значит, потом, если умело пойти к комбату, это можно отменить. И запомните, адвокат всегда сильнее инспектора.
Вот, кстати, между прочим, да, я как-то попал на нарушение правил дорожного движения в городе Екатеринбурге, было это лет несколько назад, меня прищучили за то, что я сидел на заднем сиденье, не будучи пристегнутым ремнем безопасности, на заднем сиденье, вот.
Прищучили как, на ходу или остановили машину?
Остановили машину.
И?
Что, я вам позвонил, что, не помните, что ли, как я вам звонил из Екатеринбурга?
Так.
Я позвонил Леониду Дмитриевичу, вот. Я не помню, что вы уже мне посоветовали.
Ты докажи, начальник, это... что я был не пристегнут во время езды. Это сейчас-то мы стоим. У меня позиция всегда одна. Остановили, вышли. В чем дело? Вы были не пристегнуты. Вы заблуждаетесь, мы сейчас вышли, стоим. Мы были пристегнуты, отстегнули, чтобы выйти.
Вот я сделал примерно то же самое. Ну, в общем, выпустили меня из Екатеринбурга. Кстати, на очень важное мероприятие, чуть не опоздал из-за этого.
Запомните, всегда у нас страна удостоверений. Надо иметь законное, не липовое, хоть какое-то удостоверение. Не можешь иметь удостоверение Государственной Думы, имей удостоверение сельсовет.
Кстати, Леонид Дмитриевич, а как бы получить удостоверение Государственной
Думы? Ну, это не в эфир.
Не в эфир? Ну, хорошо, вот мы поговорим об этом обязательно. Я очень хочу. Уважаемый Леонид Дмитриевич, я врач, работаю на ставку. Администрация предупредила сотрудников, что с 1 января этого года мы перейдем на работу по так называемому эффективному контракту. Но, возможно, на полставки или на 3/4 ставки. О чем нам раздадут соответствующие уведомления? Вопрос. Вправе ли администрация заставлять работника подписывать это уведомление? И чем грозит его неподписание? А также, что теряет работник при переходе на вот эту самую там 0,5 или 0,75 ставки?
Так, ну сразу... Что теряет? Или ты получал полную ставку, или будешь получать половину ставки? Неужели не ясно, что будешь получать меньше?
Не, ну, может быть, там нарисуют 0,75 ставки, а оплата останется тоже?
Не-не-не-не. Значит... Подписывать контракт, подписывать заявление по собственному желанию никто не обязан. Но я из передачи в передачу, у меня не было передачи, и вы были ведущим, и кто только не был.
Только меня не был, меня не интересует.
Чтобы я не говорил, в области трудового права юридической части 20%.
Так.
А 80% психологической.
Психология, да.
Вариантов ведь два. Или поднять восстание Спартака, сплотить людей, пойти в трудовую инспекцию... И тогда заклеют, особенно врача. Тут грязно, тут не вытерли, тут не то, не то.
А если врачи все подымутся,
вот
как один?
Все не подымутся, народ слаб. Все не подымутся. Чтобы все поднялись, надо провести гигантскую работу и вложить деньги. Значит, или согнуть голову, или сказать, я не буду подписывать, но в голове знать, что тебя выживут из этого учреждения.
Но давайте так, конечно, вам решать, как быть. Я, во-первых, советую вам все-таки не делать этого в одиночку, Ирина, посоветуйте,
да, лучше,
пожалуйста.
Нет, лучше. Нет, во-первых, еще раз повторяем, кто лучше, чем адвокат, знает трудовое право? Кто?
Трудовая инспекция.
Все, значит, надо идти в трудовую инспекцию, писать заявление, заставляют, прошу разъяснить наши права. Но опять-таки, значит, придет трудовой инспектор, прищучит и кадровиков, и главврача, руководителя учреждения, да?
Так.
Ну, в итоге-то отместка будет.
Конечно, будет, естественно.
Ну.
И, соответственно, чем больше будет таких вот жалующихся, тем меньше шанс, что уволят всех. Всех не перевешайте.
Всех не перевешать, нет.
Вот,
нет.
Не поувольняйте.
Да.
Вы, пожалуйста, если вы решите бороться, вы боритесь, мы в любом случае на вашей стороне. Если вдруг начнется вот такое, если кто-то начнет козлить, как говорит Леонид Дмитриевич Ольшанский, вы нам сообщите обязательно.
Да.
У нас... На каждого козла
найдется... Уздечка.
Не уздечка.
Кнут.
И не кнут. Установка для жарки гриля.
Хорошо.
Добрый день. Всю жизнь я проработал в системе МВД. В 2004 году вышел на пенсию по выслуге лет в звании подполковника. Подполковника Министерства внутренних дел.
Так, дальше.
Подполковника милиции.
Дальше.
Тогда еще милиция. Могу ли я рассчитывать на перерасчет своей пенсии по достижении 60 лет, спрашивает Сергей Петрович из Москвы.
Можете рассчитывать на перерасчет, если вы сейчас работаете. Но он нам не сказал, вы же оформил пенсию или вышел на пенсию?
Ну, вышел, нет. В 2004 году я вышел на пенсию по выслуге лет.
Значит, к вам не применяется решение о том, что кто работает, тому нет индексации. Угу. Значит, вам каждый год будет индексация. Все.
То есть вот той самой пенсии, которую вы получили сразу,
да,
вот, она и индексируется каждый год.
Индексируется, индексируется.
Хорошо.
И индексируется.
Человек мог выйти на пенсию по выслуге лет и покинуть ряды уважаемого Министерства внутренних дел, но при этом продолжать работать в, так сказать,
штатские
должности.
Да, если ты работаешь, например, в ЧОПе, где они любят работать, все, индексации нет. Закон нашего государства гласит, нет индексации работающим пенсионерам. И ответ один. Индексация — это помощь человеку бороться с инфляцией. А
понятно.
Если ты работаешь, у тебя приварок...
Ты сам себе помогаешь, да.
Ты сам себе помогаешь.
Но если вдруг вы нашли такое место, где вы работаете неофициально, это, конечно,
да,
плохо и нельзя. Нельзя,
да,
потому что
да,
это уклонение от уплаты налогов, да, и так далее. Но если вдруг вы работаете где-то неофициально и получаете денежку в конверте...
То тогда никто ничего не узнает.
Да, и вам просто продолжают...
Ну, например, ходите по деревням и плотничаете, крылечки чините, заборы ставите.
Подожди, Леонид Дмитриевич, а здесь все-таки вопрос о достижении 60-летнего возраста.
Не имеет уже значения. Еще раз.
Возраст выхода на пенсию.
Здесь... Одному положено в 60, другому положено в 55, а кто жил там в Арктике, может, ему положено в 45. Неважно, во сколько ты вышел. Вышел, все. Или ты работаешь, тебе нет индексации, или ты не работаешь, и тебе каждый год индексация. Все.
Леонид Дмитриевич, все, потому что закончилась эта часть эфира. Мы продолжим через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM, Саратов 96 FM, Воронеж 97.7 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в нашей студии. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Мы сегодня работаем по вопросам, которые остались неотвеченными с прошлого года. Это уже у нас такая вторая программа. Решили мы со всеми долгами расплатиться.
Да.
Так, добрый... А, это мы уже ответили про систему МВД. Дальше вот вопрос. ЖКХ отказывает в перерасчете платежки в связи с проживанием летом на даче. Справка от СНТ в жилищно-коммунальное управление мы предоставили. Так, справку предоставили. Заявление это в ЖКУ.
Да.
Зарегистрировано все, как вы учите, все письменно. Как действовать дальше?
Нам не сказали, пришел ответ отрицательный или устно сказали.
Ну, учитывая то, что слушатель говорит, отказывает.
Наверное, устно могли сказать девочки в бухгалтерии.
Значит, как действовать в той и другой
прокурору
ситуации?
Прокурору района только. И не забывайте, у нас есть очень сильный орган, очень сильный. Я с ним борюсь, потому что он имеет полномочия в сфере ЖКХ больше, чем полиция в сфере уголовных дел. Этот орган называется жилинспекция. Но этот орган создан для того, чтобы прищучивать управляющие компании, ну, как они его сейчас обозвали, ЖКУ. Поэтому в жилинспекцию, параллельно с прокуратурой, я находился на даче. Это подтверждается справкой. Справку я представил, заявление представил. Нарушители закона в ЖКУ, там, такси на Дубровку, Дубровского района, прошу принять меры. Если в две инстанции напишете... Жилинспекция плюс прокуратура будет по-вашему.
Вот интересный вопрос. Леонид Дмитриевич, скажите, почему Агафья Лыкова, живя в заказнике,
так,
незаконно может пользоваться валежником и хворостом, дровами, то бишь,
так,
а я, законно, живя в деревне в Московской области, без выписки и дальних дорог, не могу пользоваться дровами. Штраф с меня дерут.
Ну, там написано, что дерут.
Да, написано слово «штраф». Тире-штраф.
Тире. Ну, то есть положен. Ну, то есть,
может быть, человек,
значит,
просто
Агафья,
не берет, потому
Агафья
что опасается.
Агафья Лыкова настолько к себе привлекла внимание, что даже если она все дерево съест, никто ничего не скажет. Это первое. Второе. Что гласит поговорка, когда начинающим ворам говорят «бывалые воры»?
Слушайте, откуда вы все это знаете?
Из книг.
А, ну, вы...
Ты виноват не в том, что ты украл, угнал или спилил елку.
Так.
А виноват ты в том, что ты попался.
Вон оно что.
Поэтому, если вы нагрузите газельку, я уж не говорю КамАЗ.
Лошадку, везущую хворост.
Да, или лошадку, вас могут поймать. Могут остановить на дороге. А если вы в прямом смысле, как в поэмах Некрасова и в картинах художников, передвижников, крестьянин идет и...
вязаночку тащит.
Нет, и вязаночку на горбу тащит, и еще палочку. Кто ж посмеет остановиться? У нас какой важнейший принцип, нам говорит президент, и должен идти рука об руку, и Верховный суд говорит, вместе с принципом законности? Принцип социальной справедливости. Вот. Сегодня, до Нового года, президент отвечал на вопросы корреспондентов.
Так.
Ему говорят, вот человек купил GPS, там что-то, якобы шпионское оборудование, но прикрепил это не в генштабе, а корове, чтобы она не потерялась. Президент сказал, это же безобразие. И коровам, и кошкам можно цеплять. Значит, поэтому вязаночку хвороста, если крестьянин два раза в день сходит в лес утром и вечером, чтобы растопить печку, никто ему ничего не скажет. По моему убеждению.
Кстати, и Агафья Лыкова наверняка ходит сама хворост собирать, а не газельку грузит и...
Да.
Вот. Хотя, говорят, ей там привозят всего, но...
Да.
Привозят раз в полгода, а кушать хочется всегда. И
да.
Греться хочется всегда.
Да.
Хорошо. Вот, ответьте, пожалуйста, на вопрос по налогу, пишет нам слушатель. Пожалуйста, не пишите большими буквами, капслоком не пишите, у меня в глазах рябит. Машину продала, внимание, 18 лет назад.
Так.
Пришло извещение на мою прошлую машину оплатить налог. Представляете, 18 лет назад.
За какой год нам написали?
Ну, видимо, три предшествующих года могут только присобачиться, правильно?
Значит,
сказали, приходите и доказывайте, что вы продали машину 18 лет назад. Так,
значит, в 80-90 случаях из 100, и мы это с вами знаем, они только говорят по-простому, я машину продал. А когда мы начинаем разбираться... Нацарапали, как курица лапой, доверенность, отдали ключи, документы, машину, взяли пачку денег и больше друг друга не видели. Так делать нельзя. Мы это говорили сегодня даже в начале передачи. А вот в налоговую идти надо. Я говорил из передачи в передачу и повторяю. Есть две инстанции, от которых скрываться не надо. Первая – это налоговая инспекция, а второе – это служба судебных приставов. Все равно отловят, возьмут, будут неприятности, надо идти хотя бы писать заявление. А может быть, они с вас хотят получить за 2001 год, к примеру, да? Вы им скажете, господа, трехлетняя давность. Поэтому идти.
Следующий вопрос. У меня есть автомобиль. Но нет страховки. Когда останавливают сотрудники ДПС, я говорю, что у меня она есть в электронном виде.
Молодец.
Вот. Ездил уже более года,
ну,
и ни один сотрудник мне не выписал штраф.
Ну, радуйся, ну.
Они не могут, что ли, проверить, есть у меня страховка или нет? Сдает свой секрет Дмитрий из Ставрополя.
Да. Ну, во-первых, мы это уже знаем. Да, да, они проверить, видно, не могут. А если проверят, черт знает что, поэтому говори. У нас за слова не судят. У нас есть статья какая?
Если только это не
заведомо...
Если это только не оскорбление.
Нет, заведомо ложные показания. А их кто у тебя берет, эти показания? Следователь или суд? А то, что устно лябло, ты можешь сказать, что я дважды герой Советского Союза. Будут за это судить? Если ты устно скажешь.
Устно нет.
Все.
А если ты как герой... Принесешь документ липовый,
а вот если принесешь
квартирку...
липовый, вот начнется с этого дела. Поэтому, да, у меня все есть у нас в семье.
Так, ох, большой вопрос, ну ладно, успеем.
Да.
Квартира собственника два.
Ну.
Один пофигист,
ну.
А второй тоже, знаете ли, живет в другом месте, тут не прописан, просто собственник.
Так.
Счетчики воды закончили свой срок действия, потребовалась замена. Одному пофигу, не платил. а другому, который не живет, стали приходить квитанции за воду еще за подогрев горячей воды.
Ну
в смысле, подогрев холодной воды,
понимаю,
до состояния горячей. Я слушателям объясняю. Пошел разбираться, сказали, что по постановлению такому-то,
да,
без счетчиков выставляем даже не проживающим в этой квартире собственникам. Никто ничего не хочет слушать.
Да.
Пришлось за свой счет ставить эти счетчики, квитанции опять стали приходить нулевые, но за 8 месяцев висит долг
никуда
за воду и за подогрев.
Никуда не деться, мой совет, будут тикать пени, надо заплатить, никуда не деться и понимать. Но, видите, если бы он сказал, жулики продолжают драть деньги, а он сказал, как только счетчик новый поставил, а стало быть, они пришли и проверили, или квиток какой он их дал, новый, все, нулевые. Поэтому никуда не деться, это ваш крест. У одного, у одной женщины муж пьет, у другой женщины сын наркоман.
Бедные женщины, какие-то примеры все печальные.
Ну, я пример, я сижу на приеме граждан, ко мне идут только с такими вопросами. Ведь с хорошим делом же не придут.
Да ладно, неужели никто не придет вместе с вами порадоваться чему-нибудь?
Нет, только одно. Украли, угнали, убили, неправильно, подмена избирательных бюллетеней, не так, деньги не так, счетчик стоял, не стоял, заплатили, начислили, не начислили, только с бедами.
А вот это интересно, кто пишет? Видимо, это пишет квартира-съемщик, арендатор пишет, потому что арендодатели один пофигист, другой не живет, а по договору аренды арендатор платит коммунальные услуги.
Может быть.
Вот в чем дело. Хорошо. Следующий вопрос. Здравствуйте, уважаемые. При получении новой квартиры от какого молоко? Что такое молоко, я не знаю. При получении новой квартиры в городе Саратове по программе переселения из ветхого жилья, каков общий порядок моих действий? Мои соседи уже начали получать квартиры. Некоторые из них сами явились в уполномоченный орган, который принуждает расписываться в документах на предоставление новой квартиры. Вот. Некоторые получают уведомления по почте. В общем, как быть?
Волынить, не ходить. Я очень многим людям помогал в Москве при переселении хрущевских пятиэтажек много лет назад. Кто воюет, не ходит, очень часто живет в квартире с отключенным отоплением, без воды, ходит в соседний дом с ведром за водой, нанял слесарей, они сделали буржуйку, выламывает паркет и топит паркетом буржуйку, те получают лучшие квартиры. Вот у меня приятель был, я ему помогал. У него была двушка, 44 метра в хрущевке. Все поехали через 20 улиц в сторону кольцевой дороги. А он поехал в дом напротив. Все у кольцевой дороги получили 55 метров двушку. Современность. А он получил 62 улучшенной планировки. Но он год топил буржуйку.
Молодец какой. Крепкий. Видать, приятель ваш.
Я его
накачивал. Его,
что стоять,
до держа... последнего.
Я его заставлял ходить в кинотеатр повторного фильма и смотреть фильм «Чапаев». И главное, Чапаев никогда не отступал.
Слушайте, он вам бутылочку после этого поставил, после новоселья?
Он в рабство продался. У нас есть такой термин «продажа в рабство».
Так.
То есть на любых выборах ты обязан бесплатно мои листовки, плакаты клеить, разносить, агитировать или за того кандидата.
Вы можете еще и попросить его, например, квартиру вам завещать тоже.
Не, ну это уж безобразие.
А что безобразие?
Достаточно того, что весь коридор забит ящиками.
С вашими листовками.
Листовками, понятно. Плакатами, календарями, и все знают, что это священно. Иначе все.
Иначе опять буржуйка.
Да.
Понятно. Хорошо. Обратился в отделение Сбербанка на Костанаевской улице, метро Пионерская, ЗАО. ЗАО, Западный округ Москвы.
Ну, хорошо.
Оформил сберкнижку. Но сотрудники банка мне сказали, что для подтверждения моей личности я должен оформить еще и банковскую карту.
Нет.
И что без нее, только по паспорту, деньги мне выдавать не будут.
Неправда, обманули.
Чудовищный обман.
Подлый обман.
Я обратился в несколько других отделений Сбербанка, и везде мне подтвердили, что без карточки деньги со сберкнижки мне не выдадут. А вы говорите, карты не оформляют.
Значит, у меня нету карты, я скандалю везде, мои люди Или Сберкнижка, или карточка. Карточку получать не обязательно, это обман. Надо на них везде писать. Многие люди ходят только со Сберкнижкой. Граждане, не сдаемся. Со Сберкнижки снять деньги жуликам нельзя. А карточку, там электронный взлом и так далее. Я противник оптиковолоконного кабеля и карточек.
Я выступаю за все это дело, но под жестким контролем моим личным. Через 2 минуты продолжим. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в нашей студии. Продолжаем отвечать на вопросы, оставшиеся неотработанными с прошлого года.
Так.
Так, с карточками мы разобрались. Следующий вопрос. У меня скончалась сестра, пенсионерка. Она оставила квартиру племяннице. Я тоже пенсионерка. А мне никакой доли не положено, спрашивает слушатель?
Положено. Вот очень точно сказала. Пенсионерка. Если человек пенсионер, инвалид, социально незащищенный, ему положена часть обязательной доли. Ну, например, все положено вам, квартира вся положена вам, а она зато половину квартиры получит. Если вам четвертина положена, 1/8, кусочек все равно получите.
Подождите, Леонид Ильич, а вы же говорили, что для того, чтобы таких вот случаев не было, наследодатель, может, например, не наследство оставить, не завещать свою квартиру, а еще при жизни подарить ее.
Вот, так нам же пишут конкретный
нет,
вопрос.
Нам пишут «оставила». Оставила, такого юридического термина нет. Оставила.
А, оставила.
Оставила.
Значит, отвечаю. Тогда мы делим вопрос напополам.
Давайте.
Если она была подарена или подарена специфическим образом, рента, то есть подарена, но должен ухаживать.
Да.
Тогда все, поезд ушел, и шиш вы чего получите, господа оппоненты.
А если это было
если
наследство,
завещание, его можно грамотно оспорить и получить кусочек.
Ну, кусочек это не половину, это там какую-то долю поменьше.
Одну секундочку. Если нам с вами положено полностью, тогда мы положим не полностью, а кусочек. А если нам 2 сестры, 3 сестры, нам и так положено 1/3, мы получим 1/6. Кусочек от положенного. А как я понял, сестра умерла, а завещала хрен знает кому.
Почему? Нет, секунду. Завещала племяннице. Ну, то племянница... есть этой даме, которая пишет нам, это наследополучательница тоже
племянница. Она несколько ступенек ниже.
На одну.
Вот, поэтому еще раз говорю, кусочек получит ваша сестра, или там, вот сестра по отношению к умершей.
Леонид Дмитриевич, дал деньги я в долг, есть
ой,
расписка,
ой.
Мой должник деньги мне не отдает,
вот
я подал на него в суд, я выиграл суд, оригинал расписки остался в суде, суд постановил, конечно, долг мне вернуть, но до сих пор долг не выплачен, а дело закрыто.
Оригинал расписки остался в суде, наплевать. Более важный документ – это решение суда. Какое дело закрыто, мы не понимаем. Судебное или исполнительное производство?
Видимо, судебное все-таки.
Да.
Исполнительный лист не может быть закрыт, если долг
да.
не
возвращен. Значит, надо взять в суде копию решения суда, раз. Исполнительный лист, два. Топать к судебному приставу. Я, когда вы начали читать, я подумал, что хвост письма будет стандартный. Нечего взять человека, у него нет имущества, сказал мне судебный пристав. Поэтому писать судебному приставу и чего-нибудь мы возьмем.
Хорошо, Леонид Ильич, вы всегда говорите, что в долг давать
нельзя.
Нельзя,
нельзя.
Но я хочу все-таки найти какую-то золотую середину. Человек же может дать деньги в долг, но под залог какого-то имущества. своего должника.
Ну, это те оформлять залог чего? Вашу квартиру?
Квартиру, автомобиль, ну что-то, и этот, и ну, это, а и зачем мужчина становится такая... неотчуждаемым.
Мне зачем это головная боль, скажите? Идти куда-то давать под залог, потом выбирать. Вот зачем это нужно?
Слушайте, ну, есть друзья, вот настоящие друзья, да? Но для того, чтобы никакая черная кошка потом не пробежала, там один друг дает другому в долг,
минуточку, вот...
и говорит, старик, я все понимаю, но давай так, давай вот...
А вы представляете, какая черная кошка пробежит?
Ну, либо вообще-то ничего не...
Если
там, извини,
вы у него отберете в итоге, да, или машину, или квартиру. Тогда
он
еще...
у меня деньги отобрал, получается, если не вернул.
Вот не надо плодить все это дело.
Не, Сердючок, ну, вообще...
Нету денег.
Сел в Бентли и уехал.
Да,
нету.
Я понимаю, вы говорите мне, Леонид Дмитриевич, пойдем в столовку пообедаем, «Комсомольской правды». Пойдем. Ой, я думаю, забыл бумажник. Ну, хорошо, вот тебе 300 рублей, на следующей передаче вернешь. Вот так можно?
Приходит по выходным, поэтому я не могу заставить его заплатить себя в столовую, потому что на столовую по выходным не работает.
Ну, чего вы все секреты раздаете?
Ну, не работает столовая по субботам.
Так, ну, в общем, я категорически противник дачи в долг.
Но по сути-то, получается, есть возможность у меня, ну, например...
Вот вы в банке, пойдите в банк. Пойдите в банк и скажите, дайте-ка мне ипотеку много миллионов. На что? На квартиру. Значит, будет...
Квартира в залоге.
Квартира в залоге. Не отдал, в квартире ты жить уже не будешь.
Да.
Так это банк, у них служба безопасности, экономисты, юристы. Вы что?
Ну, хорошо. У меня тоже есть, например, там... Предположим, у меня есть знакомый юрист, который скажет, это сделай вот так, возьми у него дачку. Вот. Лучше не дачку, а земельку, на которой дачка стоит, в залог. И все будет чики-пуки.
Ну, мое мнение, не надо искать себе неприятностей. Вытягивание долгов ведет к большим скандалам, чем отказ. Вот если коротко.
Я хочу помочь тем, кто все-таки дает в долг, понимаете? На люди-то дают в долг.
А я не хочу им помочь, они плодят скандалы. Едем дальше.
Ну, хорошо, хорошо. Поехали дальше. Пришел мне налог, пишет Валерий, на «Москвич 412», который был у меня в 1985 году.
Ну, хорошо.
А в 87 году был продан. В ГАИ говорят, что он числится на мне. Что мне делать?
Банальная песня. Заявление. Машина полностью сгнила. Номера украдены, документы утеряны. Прошу ее, такое слово сложное, выбраковать.
Да.
Все, они напишут акт утилизации, и на этом дело закончится. Все, и никуда не деться.
А многодетная семья имеет ли льготы на налог на землю?
Многодетная семья не входит в налог на землю. В налог на землю входят ветераны, пенсионеры.
Не входит в число льготников.
Не входит в число льготников, да. Но вы уже должны перекреститься. Сколько у нас на передачу на нашу было звонков? Не знаю, помните вы или нет. Мы многодетная семья, нам положено, нам не дают. Или нам дают так далеко, что там, где пехота не пройдет, и конница где не промчится, тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица. То есть только с самолета можно долететь. Нам сколько было? Они нам воду не дают, они нам ток не тянут, все за свои деньги. А тут нам не сказали, что, судя из письма, землю дали, и они и довольны. Так мало им, еще налог не плати.
Не, ну что значит мало? Люди хотят узнать, имеют ли они право на эту льготу. Вот, все. Спросили, мы ответили, не имеете. Но у вас есть много других прекрасных вещей в вашей семье. У вас дети в большом количестве, это здорово. Вырастут дети, начнут зарабатывать, купят вам еще что-нибудь интересное. А, вот пишет нахал из Краснодара.
О, нахал.
Нахал.
Ну.
Меня лишили водительских прав в феврале 2016 года.
Ну.
На полтора года.
Ну.
За пьяную езду.
Ну.
Выписали штраф 30 тысяч рублей.
Ну?
Права я не сдал.
Не сдал.
Штраф не уплатил.
Не уплатил.
Полтора года уже прошло. Вопрос, могу ли я ездить за рулем, если срок наказания истек?
Ну, не может.
Нахал просто.
Нет, ну не нахал, а хитрый гад. Значит, срок наказания исчисляется с того момента, когда ты пришел и отдал нашу ценность главную.
Права.
Сотруднику батальона вот этого. Или райотдела. Вот только с этого момента, это раз. Второе, если отловят...
Посадят, уже посадят.
Ну, посадят. Не уголовно, посадят на 15 суток.
А если поймают пьяным еще раз,
если
то посадят
опять
за решетку.
Стоп! Гражданин ведущий, давайте. Значит, уголовная ответственность наступает, если повторная пьянка за рулем в течение года, а нам говорят, уже полтора прошло, Разницу вы чувствуете?
Он штраф не уплатил, он за самое...
Нет. Но отловили-то когда? Поэтому, скорее всего, в тюрьму не посадят, но права надо сдать, ибо вы вечно будете ходить...
А вот, кстати, если сейчас его поймают и поймут, что он как бы права не сдал, сколько ему впаяют-то лишение какое?
Езда без права управления. Так?
Ну как-то езда. Езда на пассажирском сиденье получается без права управления.
Нет, нет. Если на пассажирском, ему ничего не будет. А вот если ты...
За рулем.
Попадешь за рулем, впаяет судья до 15 суток.
Ну и плюс лишение на срок до 3, да? Сколько там?
Нет. Поймают пьяным или просто управлял?
Поймают, ну хорошо, если просто управлял, разве если поймают пьяным. Давайте
если так. Поймают пьяным, то лишат еще раз на 1.5 года, а за то, что ты едешь, неважно, трезвый, без прав, могут посадить административно до 15 суток. Разницу чуете?
Чую.
Дальше едем.
Вот. Добрый вечер. На мой телефон пришло смс-сообщение о блокировке карты Сбербанк по постановлению службы судебных приставов. Приехал разбираться. Оказалось, что за штраф ГИБДД неуплаченный. Уведомления о штрафе я не получал. Так. Протоколов не было. С момента нарушения прошло больше 2 месяцев. Законно ли был произведен арест?
Формально, да, не уплатил. Но Конституционный суд сказал, что теперь этот срок восстанавливается. Только недавно эту тему был Конституционный суд. Поэтому вам надо идти, вот откуда пришел штраф, то ли ГАИ, то ли не ГАИ, и писать: прошу восстановить мне срок на обжалование. Как только они восстанавливают, и напишите: Конституционный суд так сказал, платить половинку. А как только уплатил, идти с квитком к судебному приставу, говорит: вот я заплатил, давай снимай с меня штраф.
Спасибо большое. Первый час нашей работы сегодня завершается. Так. Сейчас короткая реклама, большой выпуск новостей. Новости слушаем обязательно. Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Народный адвокат.
Второй час адвокат-шоу Леонида Ольшанского начинается. Меня зовут Антон Челышев. Продолжаем отвечать на вопросы, оставшиеся с 2017 года. Леонид Дмитриевич пишет, слушатель из России. Я почему сделал акцент на том, что слушатель пишет из России? Пишет он о своем друге, который живет в Казахстане.
Так.
Может ли мой знакомый, живущий в Казахстане, купить в России домик
так.
и прописаться в ЕМ, так сказать? И получит ли он при этом гражданство?
О! Значит, первое. Купить квартиру житель Казахстана может хоть в Москве, хоть в Африке, хоть в Америке. Купля-продажа. Конституционный суд сказал, в котором я принимал участие, 6 апреля 1996 года. Наличие или отсутствие прописки не может влиять на социальные, трудовые, жилищные иные права граждан. Купить можешь. Зарегистрировать право собственности и получить свидетельство о праве... Это первое. Второе. С казахстанским паспортом идешь и говоришь: я честный человек, я постоянно проживаю в этом доме. Прошу меня... Они тебя зарегистрируют. Может быть, временно, не знаю. Ступенька следующая. Сразу гражданство не взять. Придется взять постепенно вид на жительство. А по истечении 5 лет и далее... можно ходатайствовать о гражданстве. Одним словом, регистрация по месту постоянного жительства есть важная ступенька к получению гражданства. Но отсутствие гражданства не есть препятствие, чтобы прописаться.
Следующий вопрос. Может ли хозпостройка находиться в совместном пользовании сособственников, если земля под хозпостройкой определена в пользование только одному со-собственнику?
Нет, если они подпишут договор, то пользоваться можно. Да мы сами можем прийти и пользоваться ихним хозблоком, да, там, летней кухней и так далее. Но собственник все равно будет тот, который указан в документах.
Собственник постройки.
Да.
То есть, в документах можно указать несколько со-собственников.
Минуточку. Можно указать несколько. Если ты дурак, земля твоя, а ты укажешь со-собственником другого, ну что делать? Ну, укажешь.
Но земля при этом останется только твоей.
Ну и начнется песня «Земля твоя, а полдомика маленького мое, давай сервитут, давай мне проход, сначала проход пешеходу, потом проход».
Как вообще такая ситуация может возникнуть, Леонид Дмитриевич? Такое ощущение, что...
Ну как, мать умерла, осталось два брата или две сестры.
Они провели межевание участка.
Они не провели, да, нет. Один говорит,
или
слушай, да мне это не нужно, да пропади пропадом, мне бы тут пользоваться вот тут сбоку, только вот травку там сеять или там морковку сеять. Ну, вообще, нужно сказки детские знать, лиса и заяц, там, волк и семеро козлят. Должно быть, пусть маленькое. Нету денег на 100 гектаров? 6 соток. Нету денег в 10 километрах от кольцевой дороги? На 101-м километре. Но приехал в деревушку, своим ключом открыл калиточку, открыл воротики, въехал, нету денег на Rolls-Royce, на «Жигулях», на «Москвиче» въехал, закрыл воротики, открыл ключом терраску, затопил печку и прочее. Ну и все, никаких конфликтов. Суды загородные завалены этими делами. Забор, дом, сарай, только этим и занимаются.
Так. Давайте теперь немножко про коммуналку поговорим. Оплачиваем отопление по индивидуальному прибору учета в квартирах. Они стоят, эти приборы, да? 100% подачи показаний всех квартир не бывает.
Не бывает.
Всегда приплюсовывают ОДН.
Да.
Но только тем, кто сдал показания.
Понятно.
Всем остальным пишут по нормативу. Положен ли перерасчет по теплу для тех, кто сдает показания? Ведь...
Я понял все сразу.
Делают
все.
Простите, тут очень...
Да я все понял.
Вы все поняли, а тут написано непонятно. Впредь такие сообщения так скорее написаны, читать
Итак,
не стану.
Итак, часть жителей дома, проживающих в одной группе квартир, не имеет счетчиков тепла, что вообще в нашей стране еще редкость. На воду и на горячую воду полно, а вот на тепло, на батарее редкость. Кто нет, им по нормативу, с ними все ясно. Вопрос номер два. Он сдал показания счетчика, а ему немножко добавляют к этому ОДН. Это что такое? Давайте расшифруем.
Общедомовые нужды.
Значит, ответ будет простой. Лестничную клетку как ЖЭК будет греть, ребята, если за свои деньги, что ли? Подвал, в котором кошки бродят и трубы лежат. Кто будет греть? Нужно греть дом. Есть общедомовые нужды. Поэтому, как ни крути, все равно добавят.
А, хорошо. Александр Ростов-на-Дону пишет.
Так.
Как быть, у меня неприватизированная квартира. Обратился в ЖЭУ района об установке газового счетчика. Мне письменно ответили, что деньги не выделены, и предложили установить газовый счетчик за свой счет. Но, простите, ведь это нарушение закона. Я сейчас плачу за газ втридорога, а водоканал приехал и бесплатно поставил счетчик на воду, как положено, как мне быть. То есть наш слушатель делает упор на то, что он не собственник, а наниматель.
Я понял. Он наниматель, но все равно газ скажет, мне наплевать, кто собственник. ЖЭК или вы, Иванов Петров Сидоров. Счетчика нет по нормативам. Поэтому наш совет здесь логический, а не юридический. Сами же сказали, что как только поставили счетчик на что-то другое, стали платить меньше. Извините, у меня есть такое выражение не совсем корректное. Но, может, ведущий мне его согласует?
Согласую.
Пусть подавятся. Поставьте за свой счет счетчик, напишите акт его приемки, и вы вздохнете. Тем более вы нам сами пишете, что в три раза больше. Я думаю, что первые или там первые два месяца окупит это.
Окупит, этот... конечно, да.
Ну, едем дальше.
Хорошо. Кстати, если поставите счетчик, напишите действительно, сколько удалось сэкономить с этим счетчиком газовым. Так, следующий вопрос. Имеет ли право профсоюз безвозмездно дарить квартиры?
важнейший принцип гражданского права – разрешено все, что прямо не запрещено законом. Если у него есть источник, почему нет? Имеет право дарить.
Например, если это профсоюз работников строительной отрасли города Москвы.
А если профсоюз угольщиков? Рядом с шахтой нельзя подарить квартиру в доме построенном?
Можно целый дом подарить.
Нет. А если это союз, профсоюз речников рядом с спортом, чтобы не то ли было ходить, нельзя отмерить, куда шторм не добивает, и подарить квартиру? Но это, в общем-то, гуманно, это хорошо в наше время. Но, чтобы так не было, что руководству дали, мой совет всегда. Вот я помню в эпоху застоя, я к одной девочке ехал в гости. Она говорит, я тебя на уголке встречу. Ее мама была член ЦК партии.
Ух ты. А какие у вас были с девочкой отношения?
Ну, чисто дружеские.
Неинтересно. Ну, вот, ладно.
Потому что у меня была в голове диссертация, и я и так намекнул, что женить бы не будет. Ну, не в этом суть. Я подъехал на угол, вышел, закрыл своего москвичонка. Я говорю, куда пойдем, направо или налево? Она, направо, вот дом ЦК. Я говорю, а это что за пятиэтажечка из кирпича шикарного? А это, говорит, руководство горкома партии распорядилось для рабочих передовиков производства поставить дом. И именно в этом квартале, чтобы было видно, что в Советском Союзе все равны. Я говорю, что-то потолки низкие. Да, у нас 3,20 потолок, здесь 2,70. Это единственное отличие. А так очень качественные квартиры. Тепло, паркет, все. Я говорю, ну давай, найди мне подружку в этом доме, мы его посмотрим. Но суть такова, что это хорошая идея-то рабочим, колхозникам, металлургам давать квартиры.
А зачем вам нужно было смотреть в этом доме квартиру, если у вас уже была подружка, дочь работницы ЦК?
Да, ну я не... просто из любопытства.
А, из любопытства.
Да.
Хорошо. Нас ждет впереди очень интересный вопрос из разряда «Капитан Очевидность». Мы прервемся сейчас на 2 минуты. После короткой рекламы продолжим. Леонид Ольшанский в нашей студии отвечает на ваши юридические вопросы. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям после 5 вечера по московскому времени. Народный адвокат.
Продолжаем. Так, я обещал странный вопрос. Он так. Действительно странный.
Так.
Слушательница пишет. Получила извещение из налоговой. Требует заплатить налог за квартиру. За 3 года, как водится.
Ну.
Да? Квартира приватизирована как раз 3 года назад.
Ну.
Я единственная собственница. Я прописана одна. Дальше вообще вопрос чума.
Так.
Должна ли я оплачивать налог?
Значит, не имеет значения, прописана ты одна или 101 внук у тебя прописан. Собственник, мы вопрос делим на 2 части, классические, как для студентов. Собственник с любого имущества, дача, машина, квартира, небоскреб, собачья конура, обязан платить налог. А теперь вопрос номер 2. Может быть, вы пенсионер? Может быть, вы ветеран? Может быть, вы инвалид?
Не указано.
Значит, тогда мы отвечаем. Все удостоверения, какие есть, снимаете ксерокс. Значит, отдельное отступление в бок. Никогда нельзя за собой носить документы. Не дай бог, потеряете, украдут. Так украдут хоть что-то одно. Поэтому никогда мы не идем с подлинниками. Мы по одному удостоверению ходим в ксерокс. Полно их. Ко мне, кстати, бабушки подходят. Вы куда, на работу? Я говорю, да, что? Вы не могли бы взять, вы честный человек, мое пенсионное удостоверение или ветеранское, снять мне? Я говорю, я вам 10 сделаю. Да, я говорю, я вам 10 сделаю. Я беру, у меня специальный кармашек в портфеле, снял 10 штук. Бабушка, при свидетелях, вот подлинник, вот 10 ксерокопий. В налоговую, в собес, все. Все обнимаю. На выборы голосуешь только за меня.
Значит, ничего не делайте просто так, Леонид Ильич, вообще.
Нет, почему просто так? Значит, надо снять ксерокс и написать заявление. Прошу предоставить мне льготу по уплате налога за квартиру, так как я являюсь пенсионером, инвалидом.
Это налог на имущество, правильно?
Да.
Следующий вопрос.
Мое чутье, что здесь ветеран.
Вот мне тоже кажется, что человек, да, имеющий право на льготу. Диана пишет. Получил уведомление на почте. Возможно, это по вопросу новой квартиры. Как я должна действовать? Идти сразу и расписываться в документах, да? Нет. Затем мне... Подождите, я дочитаю вопрос. Затем мне выдадут ключи для осмотра квартиры. В какой срок я имею право выявить недостатки нового жилья? Когда я должна подписать акт приема-передачи? В какой срок я должна переехать в новую квартиру? Сейчас зима, холодно, я живу одна, переезжать неудобно. В настоящее время еще 80% жильцов живут в своих прежних квартирах.
Все.
Можно ли отложить переезд до зимы? Или в этом случае я буду должна платить за две квартиры в теперешнем ветхом доме и за новую квартиру в новом доме?
Сама ответила на все вопросы и сама копает себе могилу. Не хочешь зимой переезжать, значит, волынешь. За волынку не наказывают. Не идешь на почту, не идешь в жилотдел, ни за что не расписываешься. Вот половина вопроса. Тянем. Вопрос номер два.
В какой срок там?
Нету сроков. Поэтому... Когда в доме останется мало семей, мы только что говорили в начале передачи, вы сделаете буржуйку, будете выламывать паркеты или в старом доме доски, все равно же дом идет на снос, топить и держаться всю зиму. Дальше, кроме того, не только в зиме дело, надо же делать ремонт в квартире. Хоть какой-то ведь надо, значит, надо жить в одном месте, а там делать ремонт. Все. Повторяем еще раз для непонятливых. Кто волынет, не идет, кочевряжется, тому достается лучшая квартира. У них лимит всегда есть. И ни во в чем нельзя расписываться. Когда припрет уже вот так, у вас раздастся телефонный звонок или придет письмо незаказное. Уважаемый Николай Иванович, уважаемая Марина Сергеевна, это пишет вам жилинспектор, не бойтесь меня. Вам квартиру подобрали на двоих не 55 метров, а 62. Лоджия 10 метров, куполообразная. Ванна 3,5 метра, туалет 1,5 метра, две кладовки. Это последнее.
Уже с добром.
Уже в доме напротив. Я вас жду понедельник и четверг с 8 утра до 14, а вторник и пятницу с 13 до 18. Пятница до 17. Мой два телефона пишу. Три. Городской, квартирный и сотовый. Нарушаю этику. Не имею права давать сотовый, но даю. Я от вас так забочусь, я от вас так люблю. С уважением, инспектор Кочеткова.
Это СУ было очень, очень, очень многозначительным. Так. Да. Мы остановились на о новой квартире.
Так.
А теперь мы отправляемся с вами в Кабардино-Балкарию. Точнее, не так. Мы уезжаем из Кабардино-Балкарии. Слушатель пишет. Я уехал из Кабардино-Балкарии 5 лет назад.
Так.
6 лет назад закрыл ИП, видимо,
понятно,
оформленный в Кабардино-Балкарии.
Понятно.
Неделю назад на госуслугах увидел судебную задолженность из Кабардино-Балкарии. Конкретно, взыскание налогов и сборов, включая пеню, акт органа, осуществляющего контрольные функции, номер там такой-то, сякой-то, от 20 октября 2017 года. То есть ИП закрыто, а налоги какие-то висят.
Я понял. Значит, закрыто не полностью, не снялся с учета. Значит, они ему приписали обязательные платежи в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, социального страхования и всю эту песню. Поэтому Тут вариант два. Тут сам человек должен понять. Или он уже оттуда уехал, и он знать ничего не знает, и шиш его найдут, а поскольку он не убийца, на каждом столбе не напишут. Их разыскивает милиция. Или человек любит подчищать хвосты, и тогда туда надо ехать, тратить деньги, жить у родственников и с ними бодаться. Но мое чутье, что уже надо сидеть в той республике, куда вы переехали.
Так,
перерыв следующий. У нас?
Нет? Нет, еще не перерыв, нет. У нас еще с вами несколько минут до перерыва.
Так.
Жилинспекция мне говорит, что они не разбираются с собственниками многоквартирных домов и не могут указывать товариществам собственников жилья, а вообще решать должны жильцы самостоятельно. Так
что?
Ли это?
О чем разговор?
Ну, Ольга не расшифровывает, не говорит подробно, с каким вопросом она...
Значит, объясняю. Перепланировка незаконная могут влезать. Любой вопрос надо, значит, грамотно написать. И грамотно написать. Прошу произвести проверку. Кстати, вы хорошо сказали. Мне того времени, что в первых минутах наших эфиров с вами дается, я все равно не могу рассказать о всех новостях в Государственной Думе. У нас лежит еще один драконовский законопроект. О чем? О еще об одном резком увеличении полномочий жилинспекции. Они могут проверять и кооперативы, и прочие, врываться. Ни у одного следователя столько нет прав, как у жилинспекции по отношению к разным там компаниям. Поэтому надо писать, говорят, не разговор. Сколько можно писать жалобу и просить ответ. И вообще, господа, надо кодексы покупать. Я не сотрудник издательства, поэтому меня уличить в рекламе нельзя. Но у специалистов кирпичи, которыми можно убить. Комментарий к кодексам. Ну, худенький, с мизинец женский, сам кодекс надо бы иметь. Рассказываю, вам надо знать статью 20 жилищного кодекса «Полномочия по контролю».
Так, мне, кстати, тоже надо будет обновить... кодекс. У меня что-то старая какая-то версия, по-моему, лежит дома. Пришло письмо из ДЭЗа о долге за коммуналку. Сходили в МФЦ, получили оборотную сторону. Увидели, что долг сформировался из-за неоплаты капремонта. Мы готовы погасить этот долг, но основная сумма – это частичная неуплата за 2006, 2010, 2013 годы. В ДЭЗе заявили, что мы обязаны уплатить эти старые платежи, иначе поставят заглушку на трубу. И что если не все квитанции сохранены, период очень большой, что делать? Разве нет срока давности для таких платежей?
Значит, срок давности везде 3 года, а в 2006 году у нас еще не было капремонта.
Поэтому... где-то, может быть, и был.
Как был? Не-не-не-не. Обязательной платы в платежках не было. Поэтому надо пойти, написать заявление, что срок исковой давности 3 года, за последние 3 года заплатить, а остальное, глядишь, и завянет.
А, вот что, Леонид Дмитриевич, смотрите, я понял. Просто человек написал не очень четко, и, как вы говорите, я понимаю. Вот я, наконец, понял, имеется в виду. Основная сумма, то есть часть долга – это капремонт, ну, видимо, с момента его появления.
Я понял.
А другая часть долга – это неуплаченная коммуналка за 6, 10, 13 годы.
Значит, они скажут, что это все через суд. Они как говорят? Вот вы в суде заявите вопрос о том, что применить срок исковой давности. Значит, надо прежде всего заплатить и написать.
Но за последние 3 года.
Да, за последние 3 года, что за 6, 7, 8 годы долги не признаю, так как прошу применить срок исковой давности. И сказать, что великий адвокат Ольшанский сказал, что вас съест.
Леонид Дмитриевич Ольшанский, великий адвокат, продолжит есть всех тех, кто не хочет жить по закону, после короткой рекламы и выпуска новостей.
Народный адвокат.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема». На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии. Моя бабушка хочет составить завещание, пишет слушатель. Обратились к нотариусу, чтобы к ней он приехал. Поскольку бабушка старая, нотариус потребовал сначала с ней поговорить по телефону. После разговора с ней адвокат отказался составлять завещание, сославшись на затрудненную речь, якобы на то, что любой адвокат сделает такое завещание недействительным. Бабушка, она в своем уме, она просто пожилая, из дому не выходит. Как ей оформить завещание?
Ответов несколько. Первое. У нас нотариусов много. Выезд нотариуса и его помощника со всеми книгами, печатями на квартиру или в больницу – это законное дело. Стоить будет чуть-чуть дороже. Поэтому надо утюжить одного нотариуса за другим. Все. И плюс я рассказывал один аферистический приемчик, который я подсмотрел в комедийном фильме. И я ни в коем случае не призывал так мошенничать, но я рассказывал. А если в каком-то приключенческом фильме киллер стреляет в жертву, мы что ж, призываем стрелять? Мы призываем смотреть фильм. Значит, что было? Нотариус отказался ехать. Тогда внук сказал: я тебе устрою, собака. Он нашел соседку на 20 лет моложе бабушки.
Так ей не 100, а 80.
Да. Повязал ей косыночку, одел толстые-притолстые нулевые очки, одел ее в скромные, приволок и дал ей костылики. Проходим, оп-оп-оп-оп. Дочка, вот свидетельство о собственности на квартиру, а вот все мои документы. Нотариус берет пакетик. Инвалидное не нужно, ветеранское не нужно, пенсионное не нужно. Фотографии бабушка зачем принесла? На памятник. Не нужно. Паспорт смотрим. Ну, так, прописку. Помощница говорит: Ирина Николаевна, заносите в книгу данные. Так, вам надо посидеть в коридоре. Вы знаете, что госпошлина 400 рублей и 2000 за составление. Внук говорит: да-да-да, я плачу. Посидите, пожалуйста, в коридоре. Сидят в коридоре. Иванов, продажи дома, зайдите, распишитесь, оплатите в кассу пошлину. Сидоров: так, заходите вы с бабушкой. Костылик, аккуратненько. Бабушка. Да, старые люди всегда расписываются, вверх у них бежит подпись. Не ровно, а вверх. Она так коротко написала, то ли Волкова, то ли Смирнова. Раз написала, два в книге. С вас 2400. Внук говорит: вы такое внимание, 3000 на чай помощнику. Спасибо и вам спасибо. Аккуратненько. Все, раз ты, собака, не хочешь...
По-хорошему?
Будет, но самое главное, а кого-то обманули? Нет. Бабушка хочет дать завещание. Вот если бы бабушка не хотела, у нее стырили паспорт. Она же сама дала паспорт. Поэтому, ну, я еще раз говорю, это крайний случай. Объехав...
города и веси?
Мы найдем нотариуса...
который согласится.
Поехать.
И театр устраивать не придется. Хорошо. Да. У нас на даче предлагают провести, внимание, бесплатный газ... Но для этого обязывают сделать межевание. Законно ли такое навязывание услуг?
Вранье подлое. Но, опять-таки, если вы хотите делать межевание, в межевании ничего плохого нету. Но изредка может встать вопрос. Сегодня стоит все нормально. Скажут: нет, друг, у тебя по бумагам 6 соток. А в действительности 6,5. А вот у Николая Ивановича, который рядом с тобой, вместо 6 — 5,5. Давай ломать забор. А, забор. Так тут уже и бани кусок стоит. И понеслось. Поэтому любое межевание ведет к мелким скандалам. И так далее.
Так, следующий вопрос. Вообще, кстати, что за интересная тема с бесплатным газом? Видимо, не газ бесплатный, а проведение газа, подведение к участкам бесплатное, чтобы
да
потом уже взимать
не...
плату.
Слушайте,
за газ.
Очень дорогая вещь газ. Очень дорогая вещь.
Давайте тогда следующий вопрос. Участки мой и моего соседа в собственности и промежеваны. Но он пользуется частью моего участка. О! выкупать и отдавать эту часть он не хочет. Заборчик поставил собака, крепкий. Что делать?
Вариант. Сколько он прижулил?
Не указано.
Значит, два варианта. Или подавись собака, или Дубровский. Великое произведение Пушкина. Я иногда не могу понять, люди за один сантиметр стреляются, судятся. Иногда некоторые суды идут по 20 лет. Например, я вот сижу в облсуде, слушает дело коллегия по гражданским делам Мособлсуда. Ну что, Сидорова и Козлова, 17-й год пошел, как вы тут ходите с жалобами по каждому вопросу, да? Ну, вариант, да. Вариант какой? Взять свидетельство о праве собственности, взять кадастровый план, отнести участковому. Ну, я не призываю, но некоторые ставят бутылку коньяка, я к этому не призываю. Нанять. Ну, надо не менее 8 человек. 4 охранника и 4 человека работяги. Этот забор переставить.
Ну, в общем, непростой, на самом деле, вопрос. Тут всегда хочется спросить...
Понимаете, может приехать опытный помощник прокурора и сказать, стоп, забор неправильно стоит?
Неправильно.
Неправильно. Но кто вам дал право заниматься самоуправством, ломать забор? Это же собственность.
Это моя территория.
Вы должны
моя
были,
территория.
Вы должны были... Незаконно стоит? Значит, вы должны были подать в суд.
Не, простите, я просыпаюсь утром, на моей территории стоит какая-то фигня, которой здесь не было.
Да.
Я беру свой бульдозер любимый,
правильно,
спиливаю все.
Я говорю, как может быть. Я говорю, как может быть. Значит, надо. Я вам расскажу, как я в поселке Дубки ставил забор. Я его раз поставил, сосед его снес. Я его два поставил. Я его 4 раза поставил, а сосед снес. Я занял, как сейчас помню, это было много лет назад, 17 тысяч долларов. Ну, мне еще... Я пошел... Оставалось 5 дней до Нового года. Мороз стоял тогда. 35 градусов мороза. Это было много-много-много лет назад.
Вы так говорите, будто сейчас в Москве Майами.
Ну, не 35 же ночи. Значит, я зарядил командира стройбата. Хорошо, рядом была воинская часть.
Может, надо было автомат Калашникова?
Да, значит, они вырыли 2 метра в глубину канаву и 2 метра в ширину. И сделали опалубку, и цемент привезли, который на фортификационные сооружения идет.
Ох!
Его бомбы не возьмешь. И стали делать мне забор. Противотанковые ежи поставили, между ними сплели из проволоки, а серединку закидали щебнем и бетоном. И вот он рос забор. А потом разогнались грузовиком, бах, для проверки, когда он засох-то. Шиш, только радиатор помяли армейским грузовиком. И с тех пор отпало желание у соседа передвигать забор. Но представляете, шириной с письменный стол, железобетонный забор, не кирпичный, там каждая арматурина с руку толщиной, кроме этих противотанковых ежей. Да, а попутно другие люди жгли костры, а девчонки кашеварили и всем желающим давали кашу, чай, колбасу резали. Значит, 4 суток от зари до зари.
4 сутки пылают, да, станицы.
И мы закончили 30 декабря ночью.
Ай, молодцы, молодцы.
Многократно милиция приезжала. Что вы делаете? Я говорю, вот у меня свидетельство о праве собственности. Будете много говорить, напишу на вас инспекцию по личному составу. У меня бабушка старый большевик. А потом суд сказал, да, все по документам, ни сантиметра не забрали у соседей. Да, все.
А этот забор до сих пор стоит на вашей
он
даче?
Он стоит до сих пор, и при его приходят смотреть. Он уже покрылся зеленой плесенью, на нем сверху растет мелкая трава или кактус, что-то там такое мелкое зелено-желтое растет. Но он стоит. Я его несколько лет назад еще нарастил. У меня как появляются деньги, я его наращиваю.
А сосед все тот же?
Нет, там уже поменялись, продали, но уже все знают, что со мной воевать нельзя.
Как сказал великий мудрец Лао Цзи, если кто-то сделал тебе зло, не делай ему зло в ответ, просто сядь на берегу реки, и скоро мимо тебя проплывет труп твоего врага. Вот. Ну, я не знаю, вот вы поступили по Лао Цзы или по Ольшански, что-то среднее, наверное, да?
Я сторонник цитаты маршала Жукова.
Так.
Если враг... Нет, двух цитат. Жукова и Кутузова.
Давайте.
Первая Жукова. Если враг не сдается, его уничтожают. И вторая цитата Кутузова, всем известная. Ну, вы тут много говорили, говорили в этой избушке на Поклонной горе. Хватит базарить, ночь уже. Если мы сейчас дадим сражение, мы потеряем армию, а стало быть, потеряем Россию. А вот если мы отступим, мы сохраним армию, потянем из глубины нашей России матушки резервы и сохраним страну и погоним супостата назад. И, как мы знаем, он сдал Москву, подкопил под Калугой резервы и погнал. Если нету сил на борьбу, отступаем, но готовимся к контрнаступлению. Я говорю, мне четырежды сосед ломал забор. А я копил денежки, возможности. И
это была ваша Березина. Так сказать,
да,
где
да,
вы добили своего Наполеона.
Да, да. И когда в марте месяце приехали и увидели эту китайскую стену, через которую только самолетом можно перелететь, то все поняли, что Берлин взят.
Я думал, вы скажете, ваша любимая цитата не Кутузова, а Суворова, «бить, а не считать».
Да.
Ну, вот. Ну тоже в целом неплохо. Мы успеем еще ответить на один вопрос. Успеем. Ой, вот это сложный, он просто, я его даже прочитать не успею. Давайте я, может быть, что-нибудь покороче возьму. Областная станция переваривания крови потеряла или, может быть, присвоила мои кровосдачи. 43
Понятно.
Раза я был донором.
Понятно.
Директор департамента здравоохранения Владимирской области ничего не предпринял. Как мне быть? Почетный донор, видимо, пишет. Ну, 43
понял.
Раза.
Я понял. А куда он лезет? Я думал, когда вы начали читать вопрос, мне не заплатили или мне не дали...
Может быть, право на льготы отменили в связи с тем, что потеряли записи?
Я кровь рабоче-крестьянскую сдал, все. А что с ней сделали? Наверное, он нам не дописал вторую часть.
Нет, человек написал все правильно.
Нет,
я
может
потерял
быть, они...
кровосдачи, то без запись в бумажке о том, что человек сдавал.
Кровосдачи, я считаю, что это баночка
нет,
с кровью.
Нет, не баночка. Кровосдача — это факт сдачи крови.
Да.
Потом учитывается при
но
при
один раз звании. Или, один раз или много раз?
43 раза, 43 кровосдачи потеряли.
Это безобразие. Это безобразие, это надо писать прямо президенту.
Я вот один раз сдавал кровь,
да.
Чуть потом в сознание в троллейбусе не потерял. На улице Живописной, как
вот
сейчас
как.
Помню. Да.
Ну,
прерываемся, продолжим. Через 2 минуты будем закругляться.
Да.
Народный адвокат.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
Народный адвокат.
Возвращаемся в студию. Вот сложный вопрос, который мы не успели осветить в предыдущей части эфира. Леонид Ольшанский, меня зовут Антон Челышев.
Так.
Вопрос такой. Городской суд назначил экспертизу ДНК ребенку. Вынес определение о том, что оплату анализов разделить на две страны поровну.
Понятно.
Все были с этим согласны.
Так.
После взятия анализов другая страна написала частную жалобу.
Так.
И отказ от проведения анализов и, соответственно, возложить...
Потребовали
возложить оплату на одну сторону, на сторону истца.
Ну, написали.
Городской суд отправил это все в Верховный суд. Ваше мнение, как Верховный суд может это рассмотреть и возложить оплату на одного истца? Может ли Верховный суд вот это все сделать?
Значит, теоретически Верховный суд может все сделать. Но шиш, у вас что получится? У нас, когда экспертиза назначается, да, как правило, делят напополам. За исключением. Внучка приходит и говорит, моя бабушка завещала квартиру Ивану Петровичу. Она вообще не соображала, что она делала. Она 4 раза лежала в Кащенко, Ганушкина, в Сербского. Судья говорит, Ну, все понятно. Мы должны назначать судебно-медицинскую экспертизу. Ее оплачивает истец, а если выиграл, то оплачивает ответчик. Будете платить за экспертизу? А здесь явно человек не хочет платить алименты. Не признает ребенка. Ему говорят ДНК. Так это же прекрасно для него. Я смотрю, как адвокат и той стороны, и другой. Если адвокат женщины, я скажу, надо платить, иначе шиш тебе чего будет. А если я адвокат мужчины, я скажу, да ради бога, не будем делать. А эксперты как говорят? Пока вы не внесете в кассу деньги, мы о взятках сейчас не говорим, официально по квитку, мы ничего делать не будем, ни пулю исследовать, ни яд, ни тормозной путь автомобиля, ни эту песню вашу, ни ДНК. Поэтому, да ради бога, не надо платить. И вообще запомните, одно из величайших искусств адвоката, да, если ты защищаешь, а у нас ведь все равны по Конституции, ответчика, волынить, болезнь, командировка, смена адвоката, бумаги затерялись, пока истец не замучается костлявой рукой голода.
Это все?
Ну, как бы все.
Тогда вот вопрос какой интересный, на мой взгляд. Верховный суд, пленум, говорит одно насчет лишения прав. Судья говорит мне, тебе, каналья, только административный кодекс и точка. А зачем тогда пленумы Верховного суда, если судьи трактуют как хотят?
Значит, нужно внимательно ссылаться на пленум.
Ну как-то внимательно. Можно либо сослаться на пленум, либо не сослаться.
Пленум — это трактовка применения кодекса. Поэтому надо грамотно писать. И грамотно я бы ей сказал, мадам, вы можете говорить что угодно, я на вас напишу 100 жалоб. И напишу не только на документ, который вы издали под названием «Решение» или «Постановление». Я напишу в квалификационную коллегию судей, которая является карательным органом.
Так.
Объективным. На ваши штучки и на ваши слова. И я вас лишу мантии. Нужно же... У нас не хватает адвокатов хороших. Дальше едем.
Является ли общедоступной информация о наличии свободных мест в детском саду? Ребенку исполнилось 3 года. Исполнилось 8 ноября. В очереди в конкретный детский сад он второй ребенок, то есть, так. Да? Не первый, а второй. Направление комитет по образованию не дает. Информацию о наличии свободных мест не предоставляет. Куда мне обращаться? На какие меры временной соцподдержки можно рассчитывать матери?
Значит, ответ. Информация о свободных местах вообще должна быть. В детском саду 1545 два места, 1547 одно место, 1824 три места. К примеру, нужно писать выше мэру, губернатору, и всегда хорошо в левом уголочке писать копии генеральному прокурору, президенту, главное контрольное управление и так далее, и так далее. И видите, как президент сейчас ставит вопрос, что соцподдержка на первом месте. Кто слушал до Нового года президента? Да?
Да.
Деньги
да,
на...
да.
Значит, вы что, против линии президента?
Негодяй.
Да. Надо грамотно... Сейчас, еще раз говорю, господа, у нас время, я чувствую, заканчивается. Вот что я хочу сказать. В преддверии выборов в сельсовет удается ли решать вопросы. Дрова бабушке привезти, дорогу залатать. Госдума. У нас надвигаются эпохальные события в жизни государства. Избираем президента на 6 лет. Тысячи вопросов можно решить. Надо писать, писать. Уважаемый господин президент, безобразие там-то, там-то. Можно решить тысячи вопросов. А уж такой простой вопрос. Вы такое большое внимание уделяете семье, детству и материнству. А у нас вот такие... нехорошие люди, редиски в департаменте, а я не могу работать на благо государства, мне ребенка не с кем оставить, и все получится.
Так, почему прокуратура носит погоны, а адвокаты нет? Не потому ли, что государство заинтересовано только в том, чтобы обвинить человека, а не защитить, как оно обязано это делать? Для чего государство и создано, пишет слушатель. Обвиненный заведомо ставится в неравные, несправедливые условия перед лицом правосудия. Почему так много знаков вопроса? Значит, и когда человек... эта несправедливость будет Госдумой, которую вы хвалите, да?
Да.
И иногда ругаете, устранена?
Значит, Госдума устранила... гигантские аспекты нарушения прав человека, я расскажу, какие. При советской власти адвокат допускался к участию в деле с момента передачи дела в суд. То есть человека мучили, пытали, дурили, голодом морили, в баню не пускали и все. А теперь адвокат допускается с момента задержания...
прямо в бане.
Ареста или предъявления обвинения. Да, не козля, там нет его в этом отделении, но все равно. Дальше. Раньше нельзя было обжаловать действия чиновника и решения, теперь можно. Потом нам говорили, коллегиальные нельзя, только индивидуальные, теперь можно и коллегиальные. Любые действия и решения чиновника можно обжаловать. Появился целый новый кодекс административного судопроизводства. Одним предложением, о чем эти 100 страниц? О жалобах на чиновников и рассмотрение судами таких жалоб. Вот эпопею с шлагбаумом на внутриквартальном проезде рассматривала коллегия по административным делам, не по гражданским. Арбитраж превратился из ведомственного в отдельную ветвь судебной власти. Поэтому, господа, это у нас можно, как в голливудском фильме сказать, начальник, ни слова не скажу без адвоката. Поэтому мы очень продвинулись, и право на защиту, право на квалифицированную юридическую помощь, закрепленную в статье 48, оно расширяется, оно углубляется. И поскольку сейчас комитет Госдумы объединен, и единый комитет по законодательству, и во главе его стоит... профессор Крашенинников Павел Владимирович, и отдельно у нас комитет социальной защиты, все будет в вашу пользу.
Александр пишет, купил авто, оказалось, что предыдущий владелец не доплатил налоги. Теперь требуют их с меня. Мне платить или в суд?
Нет, мало ли. А если он задавил пешехода, мне посидеть в тюрьме за него?
Ну, выходит
нет.
Так.
С того момента, как я купил автомобиль, я за него отвечу.
То есть договор купли-продажи – это наше
да.
спасение?
Да.
А, хорошо, то есть не платить, а если требуют, то вообще никак не реагировать.
Нет, прийти получается. Написать. Я купил автомобиль да. такого-то числа.
Вот копия договора.
Да. Отвечать за предыдущего собственника я не могу. Поэтому прошу прекратить ко мне претензии.
Следующий вопрос. Имеет ли нотариус право забрать оригинал завещания для ведения наследственного дела? И, соответственно, после оформления наследства должны ли оригинал завещания вернуть?
По моему убеждению, может обойтись и без
изъятия
оригинала.
Оригинала, так.
Можно у него же сделать копию. Но если он упрется, придется тогда сделать копию. Пиши, собака, получен подлинник завещания такого-то числа, нотариус такой-то.
Леонид Дмитриевич, спасибо огромное. Все, в этой части программы уже ничего не успею сказать. У вас есть полминуты, если хотите напутствие какое-то.
В преддверии выборов президента просите свои социальные права. Вам помогут все кандидаты в президенты. Западный округ самый чистый. В Западном округе самый лучший район Раменки.
Ну вот вам самому, Леонид Дмитриевич, как вот эта наша практика, когда мы неотработанные вопросы вот все собрали и...
Очень правильно, мы работаем для народа, поэтому лучше, чтобы мы пару-тройку передач раз в 3 месяца, раз в полгода делали по разгребанию накопленных вопросов наших слушателей и читателей.
Вот для того, чтобы хвостов, дорогие друзья, не оставалось, пожалуйста, пусть ваши истории будут краткими, очень четкими, чтобы ошибок в словах не было, потому что вопросов так много, что я не успеваю их посмотреть перед эфиром, как правило, не успеваю. И во время эфира можно просто запутаться, если что-то написано не так. Леонид Ильич, спасибо вам огромное. Леонид Ольшанский, как обычно,
доброго.
По субботам в нашем эфире. До встречи через неделю, друзья. До свидания.
Народный адвокат. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.